В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать волнующий его трудный вопрос о христианстве, но вот именно трудный, который мешает вам уверовать, который подрывает в ваших глазах христианскую веру, который вашу веру колеблет или мешает вам обратиться. Добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте. Там будет такая внизу полоска «Слушать эфир». И будет кнопка «Задать вопрос в студию». Тоже можно вот там. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопрос напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. Сергей – последняя буква «уай», как русская «у». И добро пожаловать, жду ваших вопросов. И пока я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, тех людей, которые присылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей, для того, чтобы мы могли продолжать вещание. И вы это увидите, как это сделать на нашем сайте teos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже добро пожаловать. Наберите в любом поисковике «Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа». И первая ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Мы нуждаемся в вашей поддержке, мы благодарны, вы позволяете нам выходить в эфир. Но перейдем уже к вопросам. Сергей спрашивает, что можно просить у Бога и сколько раз обращаться к Нему с одной просьбой? Просить можно все, что угодно. Другое дело, что молитва – это когда мы предстоим пред Богом, и, как говорит апостол, когда мы просим, чего по воле его, он слушает нас. И мы иногда понимаем, что с некоторыми просьбами, ну, наверное, обращаться к Богу не вполне уместно. Там, когда я прошу о чем-нибудь плохом, там, «Господи, убей всех идиотов» или еще чего-нибудь. И надо молиться, ища воли Божией, чего от меня Бог хочет. Чего мне стоит изменить в моей жизни, на что указывают вот те мои обстоятельства, о которых я молюсь. Поэтому молиться можно, конечно, о чем угодно. Бог не отбросит вас и не накажет, если вы попросите о чем-то не том. Но молитва – это как раз возможность задуматься о том, как я живу, чего я хочу. И обращаться с молитвой можно сколько угодно. Христос говорил, чтобы мы молились и не унывали. То есть молиться надо постоянно, безостановочно, принося Богу в молитве все, что вас волнует, все, что вас печалит, все, что вас заботит. Так, ага, вот еще вопрос. Если будет создан искусственный интеллект, который внешне ничем не отличается от человека, на каком основании вы сможете утверждать, что у него нет сознания? Ну, на каком основании я утверждаю, что у других людей есть сознание? По аналогии. То есть вот есть я, который обладаю сознанием. Есть другие существа того же типа, которые ведут себя как обладающие сознанием. И я прихожу к выводу, что они, видимо, тоже обладают сознанием. Строго говоря, это предмет веры. Бывает душевное расстройство, при котором эта вера ломается, человек воспринимает других людей как говорящих кукол, это его страшно пугает. Но мы верим в то, что другие люди являются, другие люди обладают сознанием по аналогии. Мы люди, я сам человек, я обладаю сознанием, Следовательно, другие подобные мне человеки тоже обладают сознанием. Когда мы видим что-то, что точно не является человеком, например, не знаю, говорилку в смартфоне. Там есть Siri, Алиса, там разные эти устройства, которые, программки, которые, с которыми можно поддержать несложную беседу. Откуда мы знаем, что эта говорилка в смартфоне не обладает сознанием? Она может имитировать беседу. Человек, который никогда не видел таких устройств, он может быть даже сбит с толку. Но мы исходим из того, что смартфон – это не человек. Все, что мы знаем, обладает сознанием – это люди. Поэтому у нас нет оснований предполагать за смартфоном сознательное состояние. Кроме того, любая программа – это набор алгоритмов. Сознание, оно не сводится к алгоритмам. Сознание – это опыт от первого лица. То есть вот сознание – это то, что характеризуется квалия, видом от первого лица. Как этот вид от первого лица появляется – загадка. Но мы знаем, что его нельзя разложить на алгоритмы. Ну, вот особенность квалии – это ее непередаваемость. Ну, например, вот если я услышал… допустим, я съел какое-то экзотическое блюдо, которое вы не ели. Я не могу вам передать его вкус. Это не может, невозможно мое переживание этого блюда разложить на алгоритмы. В принципе. У него всегда есть несводимый некий элемент. В нем есть некий элемент субъективного переживания, субъективного опыта. И вот поскольку мы знаем, что искусственный интеллект сколько угодно сложный, это набор алгоритмов. У нас нет оснований предполагать за ним сознание. В одной из передач Ангелина пишет: «Вы сказали, что Господь сохранял еврейский народ, несмотря на все гонения, Холокост и так далее, и что многие народы, упомянутые в Библии, на сегодняшний день исчезли. В интернете человек на похожее утверждение сказал, что цыгане тоже гонимый народ, они до сих пор не исчезли, просто не имеют своего государства. При этом цыгане не избраны Богом, как евреи. Как вы думаете, пример с цыганами релевантный или нет?» Ну, все-таки цыгане в виде именно цыган – это не настолько древний народ. То есть цыгане – это народ, о существовании которого мы знаем, но не с библейских времен, по крайней мере. Поэтому я не думаю, что тут аналогия имеет смысл, что имеет смысл проводить. Как вы относитесь к молитвенным экспериментам, которые, как говорят, доказали неэффективность молитвы? Ну, как бессмысленному занятию, при этом, знаете, вы либо молитесь, либо ставите эксперименты. Вы не можете ставить экспериментов над Богом. Вы не можете ставить экспериментов над кем-то, с кем вы пытаетесь поддерживать личные отношения. Иначе вы эти отношения разрушите. Поэтому молитва и попытки ставить над Богом эксперименты – это два несовместимых дела, собственно. Я знаю, как делались эти молитвенные эксперименты, то есть там выбирались там, в палате номер 5 мы молимся за них, в палате номер 6 не молимся, палата номер 7 у нас контрольная группа, при этом в палате номер 6 там знают про то, что про них не молятся. Ну, в общем, там пытались сделать так, что у нас есть, как в любом эксперименте, группа, за которую мы молимся, и контрольная группа, за которую мы не молимся. Но тут же невозможно проследить, как вообще можно молиться? «Господи, исцели всех болящих в палате номер 5». Но в палате номер 6, смотри, никого не исцели, а то у нас нарушится чистота эксперимента. Ну, это же довольно бессмысленно. Или когда мы молимся, у нас есть контрольная группа, за которую мы не молимся, но в этой контрольной группе находится человек, за которого усиленно молится его благочестивая бабушка, которая каждый вечер встает на молитве и молится: «Господи, исцели там внука моего и всех с ним состраждущих». Но мы не знаем про эту бабушку, а она там, значит, молится и ломает нам все данные. То есть сам молитвенный эксперимент, мне кажется, довольно бессмысленным занятием. Другое дело, если мы смотрим на то, как религиозная вера и церковная жизнь влияет на поведение людей, и на их состояние здоровья в целом религиозные люди, ну, вот именно церковные люди, которые активно посещают храм, они в целом здоровее. То есть это мы можем сказать на научном уровне. В целом здоровее и психически, и физически. Правда, это, говорят, это не плод молитвы как таковой, это плод того, что у человека есть там группа поддержки, есть сознание смысла жизни, у него есть социальное общение, это очень важно. Но так или иначе, верующие люди более благополучные. И это вот действительно наблюдаемый факт. Им можно находить какие-то объяснения, но вот это так. Что же касается самих молитвенных экспериментов, мне они кажутся довольно странными. Можно ли крестить ребенка, будучи беременной? Ну, я как-то не вижу причин, почему бы нельзя. То есть имеется в виду, что есть ребенок, которого вы хотите крестить, и в этот момент вы беременны другим ребенком. Ну, можно, конечно, почему бы нет? Крестить ребенка непосредственно в утробе, скорее нет, мне это как-то никогда с таким не сталкивался. Если речь идет о другом ребенке, не том, которого женщина носит, то я как-то не вижу никаких препятствий к этому. Еще вопрос об искусственном интеллекте. Если будут созданы человекоподобные роботы, которые будут действовать в точности как люди, будет ли на них распространяться христианская этика? Например, будет ли грехом убить робота? Убить робота, который подробно имитирует человека, будет грехом, потому что это выдает убийственные наклонности в сердце, это выдает злое намерение. То есть, когда человек не может убить живого человека, но он пытается убить что-то, что человек напоминает. При этом робот не будет жертвой, он не будет человеком, и, соответственно, он не будет жертвой убийства. Он будет просто разрушенным, по-видимому, дорогостоящим механизмом. Но имитировать там акты убийства, знаете, вот даже если человек в компьютерной игре, он имитирует какие-то акты жестокости в отношении чисто нарисованных компьютерных персонажей, это грех. Хотя персонажи это ничего не чувствуют, это только рисунок. Но это вредит его душе. Аня спрашивает, скажите, а жена дается человеку только для временной жизни в нынешнем веке или для вечности? Скажите, пожалуйста, какие отношения ожидают венчанных, любящих супругов в будущем веке, а также какие отношения ожидают невенчанных или нелюбящих? Значит, отношения любви, понимаете, в Царстве Божьем, в Царстве любви, отношения любви сохраняются, конечно. Они сохраняются в каком-то другом виде. То есть, поскольку не существует смерти, не существует смены поколений, не существует чадородия, не существует семейной жизни в том виде, в котором мы к ней привыкли, как Христос об этом говорит. Но отношения людей, которых вы любили, они сохраняются, конечно. То есть, с чего бы им разрушиться, с чего бы им исчезнуть, если у вас есть любовь к людям, к вот конкретному человеку, вы оба вошли в Царство Божие, конечно же, ваши отношения сохранятся. Зачем бы им разрушиться? Что касается невенчанных или нелюбящих, ну, трудно сказать. Это зависит от конкретной ситуации, насколько они сохранятся, если они были не слишком привязаны друг к другу в земной жизни. Как отвечать на аргумент от множественности религий? Есть много религий, приверженцы которых не менее искренне убеждены в их истинности, чем христиане. Какой смысл выбирать именно христианство, да и вообще какую-либо религию? Ну, во-первых, это не аргумент в пользу атеизма, потому что атеизм, он тоже находится, он не является позицией по умолчанию. То есть почему-то атеисты говорят, исходя из того, что если есть много религий, вы колеблетесь, какую выбрать, то надо оставаться атеистом. Нет, атеизм – это тоже еще одна опция. Он ничем не лучше, у вас нет оснований быть атеистом по умолчанию. А, во-вторых, я бы сказал, что религии, они не лежат россыпью, их достаточно легко классифицировать. И мы делаем всего несколько поворотов, всего несколько развилок. Первое, духовная реальность существует или нет. Вот, если духовной реальности не существует, то у нас нет свободной воли, да и сознания-то тоже нет. Вопрос закрыт, потому что мы не можем его обдумать, и мы не можем никаких решений предпринять. Если духовная реальность существует, носит ли она личностный или безличный характер? Ну вот как люди верят в карму, например, в некую безличную духовную реальность. Если мы признаем, что существует личностная духовная реальность, это множество богов или это один бог? Если это один бог, как он открылся? И вот тут мы уже упираемся в Иисуса Христа очень быстро. То есть нет такого, знаете, огромной россыпи религии, где мы не знаем, как ориентироваться. Есть всего несколько поворотов, и мы быстро очень упираемся в личность Иисуса Христа. И столкнувшись с Иисусом Христом, мы оказываемся перед необходимостью подумать, а насколько верно это возвещение. А вот действительно ли Иисус Христос воскрес из мертвых? Действительно ли мы можем полагаться на свидетельства апостолов? Можно ли сказать, что религия делает людей лучше? В общем случае можно сказать. Другое дело, что каждый человек обладает свободной волей, и человек может обратить во зло все, что угодно, религию включительно. Что самый плохой человек – это плохой религиозный человек. И мы находим в Евангелии у Господа очень резкие обличения в адрес как раз людей религиозных, которые вот очень так были, как говорят ученые, религиозные профессионалы. То есть то, что такое явление, как плохой религиозный человек, оно, конечно же, возможно. У меня проблемы с ребенком, в нем как будто сидит дух противоречия. Когда ему объяснишь его плохие поступки, он просто все отрицает и не хочет понимать, что не так. Ему проще сказать, что в нем сидит бес, который его заставляет так делать. Он растет до крайности жадным. Я ему давал молитву почитать «Отче наш». А он один раз глянул, и все. Все его интересы сведены только как поесть. Ничем не интересуется, не знаю, как достучаться до него. Спасибо заранее. Вы знаете, я, к сожалению, не специалист по воспитанию детей. Вот я думаю, вам стоит найти серьезного детского психолога, с которым вам стоит проконсультироваться. А так я просто боюсь, что я вам что-нибудь насоветую, как, знаете, это не принесет пользы. То есть тут нужен компетентный человек, и я таким не являюсь. Александр, атеисты любят аргумент, что концепция Бога непроверяема, но начинают нервничать, когда им же возвращают о самосборке материи во что-то разумное. Ну, как вам сказать, какая проверка нас бы устроила? Вот я считаю, что в определенной степени концепция Бога проверяема. То есть человек может просто к Богу обратиться. Человек может начать искать Бога, и Бог ему откроется. То есть в личном духовном опыте концепция Бога очень даже проверяема. Человек начинает взывать к Богу, Бог откликается, Бог действует в его жизни. Иногда это очень драматично, когда человек там, не знаю, был алкоголиком, собирался умереть под забором, но потом начал вопиять к Богу, и Бог его спас. Иногда это менее драматично, но концепция Бога проверяема на практике в том плане, что человек может взывать к Богу и получать какой-то ответ, и у него могут быть отношения с Богом. Другое дело, что если человек отказывается это делать, можем ли мы ему предложить разумные доводы в пользу веры? Да, можем. И у нас есть основания для веры в Бога. Что касается проверяемости, ну, как вам сказать, концепция большого взрыва, она непроверяема в том плане, что мы не можем воспроизвести большой взрыв в лаборатории. Нет у нас таких ресурсов. Тем не менее, концепция большого взрыва, она принимается как вполне научная, хорошо научно установленная. Как мы к этой концепции большого взрыва приходим? Мы рассматриваем имеющиеся данные, и приходим к выводу, что они лучше всего объясняются в рамках концепции большого взрыва, что есть ряд указателей, там красное смещение, реликтовое излучение, еще что-то я забыл, что указывает на то, что когда-то Вселенная находилась в таком сверхплотном состоянии, а потом, значит, произошел большой взрыв, она пошла расширяться. И сейчас космология большого взрыва вообще принята, хотя проверить ее в смысле вот, устроить взрыв в пробирке нельзя. С верой в Бога мы можем привести тут аналогию, что много явлений в нашем мире, много того, что мы видим, указывает на Бога, указывает в одну и ту же сторону, что Бог реален. У этого мира есть личностный, всемогущий, нравственно благой Творец. Ну и действительно, можно попросить о материализме, как-то проверяем. Мы можем поставить какой-то научный эксперимент, чтобы сказать, материализм истинен. Это невозможно в принципе. Вы можете ставить сколько угодно научных экспериментов, истинности материализма из них никак не будет следовать. Эксперименты все предполагают, что существует материя, что она движется по неким упорядоченным законам природы, и мы можем ее поведение предсказывать. Истинен ли материализм, нам ни один эксперимент не покажет, поэтому, кстати, ученые бывают разных убеждений, бывают атеисты, бывают верующие, потому что ни один научный эксперимент нам в этом отношении наши проблемы не решит и не покажет нам, какая картина мира истина. Поэтому нужно говорить о том, что материализм, он сам по себе нуждается в обоснованиях и этих обоснований не предъявляет. Что мешает Богу спасти всех людей вообще? Человеческое противление. То есть, что такое спасение? Спасение – это пребывание в семье с Богом, это установление личных отношений. Христос говорит: «Я же есть жизнь вечная», чтобы вы знали единого истинного Бога, посланного им Иисуса Христа. Да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа. То есть вечная жизнь, она предполагает общение с Богом. А Бог хочет приобщить нас той вечной жизни, которой обладает Он Сам. То есть вечная жизнь – это то, что мы находим в Боге. Бог создал человеческий род из чистой щедрости для того, чтобы разделить с людьми ту вечную жизнь, которая у него есть. Для того, чтобы принять этот дар, мы должны на него согласиться, мы должны его захотеть, мы должны его предпочесть. Если мы этого не сделаем, мы его не получим. Поэтому, знаете, это как вот в Евангелии есть притча о званых на пир, что царь устроил пир для своего сына, и пошел, послал гонцов звать людей. Часть людей отказалась. И вот никто из них не вкусит моего ужина не потому, что их не звали, не потому, что ужин был для них не предназначен, а потому, что они отказались прийти. То есть вот любой человек, каждый человек может обрести вечное спасение, может прийти к Богу, но это предполагает его личное свободное произволение. То есть это предполагает, что он согласится на это. А он может упереться, он может не согласиться. Существует ли святая месть? Нет, не существует. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, и аз воздам». Существует праведный суд Божий, который совершится над всеми людьми, и уклониться от этого суда невозможно, и ни один грех, ни одно преступление не уйдет от кары. Нам же заповедано прощать людей, которых мы ненавидим, которые нас обидели, которые нас притеснили, и, знаете, я вот какое-то время назад столкнулся с очень такой яркой иллюстрацией в поэме «Данте Алигьери», «Божественная комедия». Там есть сцена в аду, где, значит, поэт идет, и Вергилий его ведет по аду на экскурсию. Они видят там разные адские сцены, и там, в частности, они видят в аду двоих знакомых, ну, не личных знакомых, вот людей, о которых знал Данте раньше, это архиепископ Руджери и граф Уголино. И Руджери, граф Уголино там вечно грызет череп архиепископа Руджери. А история там такая за этим стоит, что была в Италии гражданская смута между гвельфами и гибеллинами, там были две партии, и к разным партиям принадлежали архиепископ Руджери и граф Уголино. Этот самый архиепископ Руджери посадил графа Уголино, его двух сыновей и двух племянников в башню, и там уморил голодом. И это ему сошло с рук. И понятно, что он вот попал в ад за свой такой поступок, но за что попал в ад Руджери? Он вроде бы жертва, его-то за что? А вот он не может отцепиться. Он вцепился во своего врага, и его грызет. Он жаждет его покарать настолько сильно, что он не может отцепиться от своего врага. И вот прощение – это когда вы отцепляетесь от своего врага, и вы не идете за ним в ад. Непрощение – это когда ваш обидчик идет в ад, а вы идете, прицепившись к нему. Вот прощение, оно отцепляет его. Вот, ну вот хочет он туда идти, пусть идет, а я не иду. Мы освобождаемся от ненависти, мы освобождаемся от мести, мы не обязаны. Вот ненависть, месть принадлежит аду, и они там будут. А мы просто отцепились, мы разжали руки, мы предоставили нашим противникам двигаться по их собственной траектории, а мы туда за ними не двигаемся. Евгений, находясь в законном браке, вести плотскую супружескую жизнь без цели создания новой жизни, рождения детей, а ради удовольствия и не во время поста, это является грехом, блудом? Нет. Вообще, понимаете, в чем дело? Цель супружеской близости не исключительно рождение детей. Но Священное Писание говорит о том, что близость – это проявление любви и привязанности супругов. Это то, что они друг друга оказывают, вот это из любви. Это то, что предотвращает действительно впадение в блуд. Ну, как апостол Павел пишет, что муж оказывает жене должное расположение, подобно жена мужу, и не удаляйтесь друг от друга, разве что на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушала сатана невоздержанием вашим. То есть супруги, особенно молодые, значит, горячие, они, если они будут друг от друга удаляться, у них от этого их молодые потребности никуда не денутся, это может все кончиться очень нехорошо. Поэтому не нужно удаляться друг от друга, как апостол говорит. И одна из целей – это вот избежание блуда. Что касается удовольствия, которое люди получают там от супружества, удовольствие как таковое не является грехом. Если, не знаю, там съели какой-нибудь хорошо приготовленной еды, то вы получили удовольствие, но это не грех. Вы поблагодарили Бога, и это не грех. А грехом в этой сфере является любая половая активность вне брака. Но вот в браке сказано: утешайся женой юности твоей, любезной Ваню, прекрасной Серную. Что касается зачатия детей, то Библия благословляет зачатие детей, награда от Господа – дети, дар от него под чрево, что, вообще говоря, дети – это очень хорошо, это благословенно, это угодно Богу. Однако, ну вот, бывают супруги, у которых не может быть детей, тем не менее, не знаю, ну вот, Авраам с Сарой, у них там Исаак родился очень нескоро. Они десятилетиями до этого жили без детей. Хотя они жили супружеской жизнью, очевидно. То есть говорить о том, что супружество допустимо только с целью зачатия детей, этому нет никаких оснований, собственно, в Священном Писании. Поэтому нет ничего неправильного в том, что супруги вступают в близость, и это, понимаете, не нужно возлагать друг на друга бремена тяжкие и неудобносимые. Вот особенно, когда речь идет о молодых людях. Не нужно, ну, потому что, знаете, бывает, я читал истории, как человек вообще там от веры отпал, что он сначала такой строгий, он на себя наваливает, делает то, чего от него Бог не требовал, возлагает на себя ограничения, которых, ну, нет в Священном Писании. И потом он срывается. И срывается самым безобразным образом. И поэтому не нужно на себя возлагать бремена, которых Бог не возлагал. Иван, как вам аргумент о скрытости Бога? Ветхозаветный Бог участвовал в жизни людей, словно некий завхоз. Иисус тоже учил ему разум, а сейчас, за 2000 лет, можно было бы показаться отцу детям. Ну, во-первых, нельзя сказать, что Бог скрытен в том плане, что он открывается людям, которые его ищут. Он участвует в жизни людей, которые открываются для этого участия. То есть вот присутствие Бога, оно доступно. То есть человек взывает к Богу, Бог действует в его жизни. А другое дело, что такое присутствие не является принудительным. Оно всегда оставляет пространство для веры, для свободного выбора. Потому что добродетель возможна там, где есть свобода. Там, где присутствие Бога является непреодолимым, мы просто не можем его отрицать, мы не можем сказать ему «нет». Если я вышел на улицу в жаркий день, солнце печет мне голову, я не могу сказать, что солнца нет. У меня нет свободного выбора по отношению к солнцу. Вот Бог хочет, чтобы у нас был свободный выбор по отношению к Нему, и была поэтому возможность проявить добродетель, когда мы верим не потому, что мы к этому принуждены, не потому, что присутствие Бога является непреодолимым, а потому, что мы так решили. Вот поэтому Бог действует в нашей жизни. И момент, когда Бог явится вот таким образом, что это невозможно будет отрицать вот вообще при всем желании, это будет момент страшного суда, когда какой-то делать выбор в отношении Бога будет уже поздно. Когда мы будем застигнуты на том выборе, который мы совершили уже. Не выглядит ли мусульманская концепция о том, что Бог един, а Иисус – это только его пророк, гораздо более логичной и понятной? Ну, как вам сказать? Логичность и понятность – довольно субъективные вещи. Вопрос не в том, что нам покажется более логичным и понятным, вопрос в том, что Бог открыл себя, что является истиной, что нам Бог открыл, что мы можем знать об Иисусе Христе, откуда мы можем это знать. И мы знаем об Иисусе Христе от его близких учеников, от его апостолов, от тех, кто его лично знал, кто с ним лично общался, кто мог передать нам его слова так, как он их вот лично реально слышал. Относительно воскресения Христа вопрос. Если воскресение возможно, почему оно было только один раз в истории? Потому что это уникальное вмешательство Бога. Но в каком смысле возможно? Понимаете, возможно в рамках законов природы? Нет, невозможно. Возможно, в рамках исключительного Божьего вмешательства, но вот это было исключительным Божьим вмешательством. Потому что в каком смысле мы говорим воскресение возможно? Богу все возможно. В каком контексте мы это говорим? Возможно ли это при обычном ходе вещей, пока Бог не вмешивается? Нет. Законы природы, это вот обычно не происходит. Воскресение, как и вообще чудеса, это вмешательство Бога в обычный ход вещей. Так, Вы говорили, что массовых галлюцинаций не бывает. Не могу с вами согласиться. Есть масса случаев, когда люди настроены что-то увидеть, и они это видят. Ну, насколько это явление можно считать галлюцинацией, я не уверен. Но ученики Иисуса точно не были настроены увидеть его воскресшим. Они считали, что он умер, и все, и с концами. И все их, дело их жизни рухнуло. Только потом, когда он воскрес из мертвых, их настроение резко переменилось. То есть я бы не стал считать, что вот это можно было бы объяснить галлюцинацией. Но там по ряду причин. Это не похоже на галлюцинацию. Галлюцинация ничего бы не изменила на самом деле в том, как ученики видят происшедшее. Потому что в античном мире люди верили в явление призраков умерших. И вот, ну вот нам явился призрак нашего умершего учителя. Ну, явился и явился. Бывает. Бывает. Это бы не означало того радикального переворота в мироздании, которое связано с воскресением. Что вы скажете о Туринской плащанице? Ученые еще в 70-е годы доказали, что она была изготовлена в средние века, но религиозные люди упорно настаивают на том, что это подлинное погребальное полотно Христа, то есть должно бы относиться к первому веку. Значит, я при том, что вот при тех данных, которые сейчас у меня есть, я склонен считать плащаницу подлинной. При этом я бы так сказал, что для меня, как для христианина, это вопрос, ну, не центральный. Если мне продемонстрируют технику, при помощи которой вот эта предполагаемая фальсификация была создана, я соглашусь, да, это такое удивительное произведение религиозного искусства, ну, вот средневековое. Тут, понимаете, мы в несимметричном положении находимся, потому что для меня признание того, что плащаница сделана в средние века, не обрушит мою веру. Есть масса христиан, которые не считают плащаницу подлинной, и это не мешает им быть христианами. Насколько я знаю, большая часть протестантов, например, не признают плащаницу подлинной, потому что, ну, это изображение, это выглядит как бы обоснованием иконопочитания, то есть вот это не встраивается в богословие. То есть можно быть христианином, не верить в подлинность плащаницы. С другой стороны, если человек атеист и материалист, у него нет опции верить или не верить, он в любом случае должен считать это подделкой, вот в любом. Для него только может состоять вопрос в том, как эта подделка была получена. Вот на этот вопрос, как подделка была получена, как было сделано это изображение, пока внятного ответа нет. Что касается радиоуглеродного анализа, то анализу подверглась, как сейчас говорят, часть ткани, которая была загрязнена чужим углеродом при пожаре. Был пожар, плащаница несколько пострадала, ее тщательно починили, ну, соответственно, при помощи уже свежих ниток. Произошло это в XVI веке. И поэтому вполне вероятно, что ученые имели дело с загрязненным образцом. Поэтому у них там получилось что-то около XI века. А есть масса причин считать, что плащаница существовала до этого времени, в частности, изображение Христа, которое напоминают плащаницу, и, вероятно, люди, которых делали, видели этот образ. Ну, там ряд есть причин, которые указывают на ее подлинность. Знаете, есть очень интересный такой человек в Ютубе, Барри Шварц. Шварца позвали в 70-е годы. Он был профессиональный фотограф, и он иудей. Он бармицву принял, все как полагается, из иудейской семьи. И он удивился, когда его позвали исследовать плащаницу, он сказал, ну что, это вот ваша католическая святыня, я иудей, нет что. А они говорят, ну вот специально мы хотим, чтобы были люди из разных, значит, вероисповеданий, чтобы не было подгонки данных под чьи-то убеждения. Ну и вот Шварцман поехал с тем убеждением, что он сейчас посмотрит сильную лупу на эту пученицу, скажет, вот мазки, вот тут нарисовано это, и все, поедет домой. Оказалось, что все это не так. Оказалось, что изображение не нарисовано. Оно каким-то образом образовалось на полотнище, и непонятно как. Это выглядит так, как если бы полотнище подверглось кратковременному сильному воздействию радиации. Как этот эффект мог бы воспроизвести предполагаемый средневековый фальсификатор, ну, непонятно совершенно. Там пятна крови реальной, там реальный билирубин на этой пученице, причем кровь отличается по составу, когда она вытекает из человека, испытывающего сильную боль. Меняется состав, меняется содержание билирубина, и судя по составу этой крови, человек действительно претерпевал сильную боль, когда эта кровь вытекала. Ну, там масса из деталей. То, что гвозди вбиты не в ладони, как это на средневековой иконографии обычно, а в запястье. И действительно, если за ладони прибивать, тело не удержится. И реально распинали именно вот так, за запястье. То есть масса есть деталей, которые, ну вот, совершенно непонятно, как бы мог изготовить предполагаемый средневековый фальсификатор. То есть, вот, исходя из того, что я знаю о пученице, я склонен считать ее подлинной. Я склонен считать, что это вот Бог послал такое свидетельство для того, чтобы укрепить нас в вере. Но если мне докажут, что вот предполагаемые средневековые фальсификаторы, они имели такую-то технологию, они это делали такими-то методами, ну, я, в принципе, могу согласиться, это мою веру не разрушит. Другое дело, что у нас есть, значит, образ, который создан неким уникальным образом, и это единственное известное изображение, которое обладает такими свойствами, и у нас совершенно непонятно, как оно могло бы быть сделано. Вот пока что, исходя из того, что у нас есть, я склонен считать пученицу подлинной. Говоря, что христианство доказывает истинность, чудеса доказывают истинность христианства, что делать с чудесами в других религиях? Ну, рассматривать по существу, я думаю. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что ничего сопоставимого со воскресением просто нету. То есть, когда этот аргумент звучит так вот в общем и целом, что а везде есть чудеса, вот чем христианство отличается, тем, что когда мы начинаем вблизи рассматривать эти сообщения о чудесах, оказывается, что просто нет ничего аналогичного воскресению Христа из мертвых. Есть чудеса, которые приписываются, ну, там, не знаю, идол Ганеша пьет молоко. Ну, значит, так люди утверждают. Какие-то еще события вот такого уровня. То есть, во-первых, нет точного аналога воскресению. Во-вторых, любые чудеса, любые сообщения о сверхъестественных явлениях надо рассматривать так же, как любые другие сообщения. И тут могут быть разные вещи, разные объяснения. Возможно, это действительно милость Божия по отношению к творению. Это не доказывает истинности взглядов человека, но Бог, он может вмешаться, может человеку помочь. Это может быть вмешательство со стороны каких-то демонических сил, тоже не исключено. И это может быть просто человеческая ошибка, человеческое заблуждение. Сообщение о чудесах в сверхъестественных событиях нужно рассматривать каждое из них по отдельности. Валерия спрашивает, скажите, в материальных затруднениях, долгах лучше молиться перед иконой экономиста или спарительницей хлебов? Вы знаете, это не принципиально. молитесь Богу с верой, что Бог есть ваш пастырь, Бог заботится о вашей жизни, и Бог пошлет вам то, в чем вы нуждаетесь. Другое дело, что Бог посылает нам возможности учиться, возможности работать. Тут нужно искать, как заработать денег и при этом молиться, а не молиться и ждать, что все свалится как бы само собой. Бог пошлет нам все нужное, но это обычно проявляется в том, что Бог посылает возможность, Бог посылает нам какую-то работу. Так, атеист Александр, атеист скажет, что это просто интерпретация верующих, а не явление Бога в жизни человека. Скажет, потому что, понимаете, свидетельства проявления Бога в жизни человека, они носят непринудительный характер. То есть вот человек переменился. Вот он был преступник, он сидел в тюрьме, он покаялся, он вышел законопослушным гражданином, а его жизнь совершенно преобразилась. Почему он говорит, Иисус Христос его изменил? Обладает, является ли это свидетельство убедительным? Да. Является ли оно принудительным? Нет. То есть вот всегда человек может отмахнуться, всегда человек может сказать, ну, я не знаю, что у него там в голове замкнуло, но я не верю в то, что это подлинный опыт, он обрел Иисуса Христа. Поэтому свидетельство, оно не является принудительным. Бог действует в жизни людей, люди рассказывают об этом. Но, в принципе, человек может сказать, нет, я не буду верить. Это свободная воля. Бог дает нам достаточно оснований, чтобы уверовать, но он нас не принуждает, он нас не тащит на аркане. Поэтому, да, ты сможешь так сказать. Другое дело, будет ли это обоснованным разумным выводом из имеющихся данных. Мы апеллируем в этом случае к его собственному интеллектуальному любопытству, интеллектуальной добросовестности. Какое объяснение этому явлению? Когда мы имеем целый ряд доказательств бытия Божия, целый ряд указателей на Бога, и некоторые люди утверждают, что они с этим Богом соприкоснулись, что их жизнь изменилась. Не стоит ли нам к этому присмотреться? А какие у нас основания оставаться материалистами перед лицом всех этих данных? Но я боюсь, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание, благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже прощаться с вами. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.